Владимир Сергеевич Малышев. «Дорог уж пройдено немало». Избранные рассказы и стихотворения. Владимир Сергеевич Малышев родился в ноябре 1949 года и сочинял стихи с детства. Это увлечение он пронес через долгие годы, сочетая его с большой ответственной работой, которую выполняет всю жизнь. Директор Госфильмофонда России, заместитель министра культуры России, ректор ВГИКа, автор сценариев и продюсер фильмов. В своей новой книге «Дорог уж пройдено немало» автор собрал не только свои рассказы и эссе, но и стихотворные опыты. Дураки. Коллежский секретарь Александр Петрович Бибиков, дописав очередную страницу формуляра, вложил ее в папку, потянулся и с грустью посмотрел в окно. Собственно, смотреть было не на что. В темной раме выделялись лишь тусклый уличный фонарь да серое пятно февральского снега вокруг него. Сослуживцы Александра Петровича уже успели осушить по нескольку бокалов шампанского по случаю именин одного из них, а ему досталась участь, как ведущего трезвый образ жизни, исполнять срочное поручение начальства. Бибиков застегнул пуговицы мундира, взял документы и по парадной лестнице проследовал для доклада к действительному статскому советнику Верняховскому, где тотчас же был принят. Советник расположился в кабинете по-домашнему. Сидел на диване, без мундира, на столике перед ним стояла початая бутылка коньяку, рядом расположились несколько бутербродов с нежно-розоватой семгой и белужьей икрой, в свежести которой не приходилось сомневаться, а также хрустальной рюмкой, подернутой янтарем от предыдущих наливов.
«Да вы, батенька, просто герой! Экую гору понаписали, Эверест, не иначе! Положите на стол, а сами извольте взять стул и присесть супротив меня для доклада», — сказал Верняховский, перемещая вторую рюмку за пузатую бутылку. — «Позвольте, ваше превосходительство, доложить стоя». Конфузясь и краснея, вымолвил Бибиков.
— «Отчего же стоя? Правда-то в ногах кот наплакал, так что присаживайтесь, уважьте старика. Да и нет уж никого в этот час, окромя нас с вами, да швейцара в подъезде. Сами-то из каких будете, как звать величать?» — спросил статский советник, разливая коньяк по рюмкам.
— «Александр Петрович Бибиков, ваше превосходительство, а родом из мелкопоместных», — проронил молодой человек.
— «Постойте, постойте, уж не сын ли вы Петра Ивановича из Саратова?»
— «Именно так-с».
— «Поди ж ты, а ведь мы с ним службу в Малороссии начинали. Да уж, погуляли, покутили по молодости. Ну, а что он сейчас? Жив ли, здоров?»
«К несчастью моему, 3 года уж как почил в бозе, батюшка».
«Да, идут годы»,
— с задумчивой грустью произнес Верняховский и тут же оживленно добавил.
«Ну что ж, давайте по рюмочке за светлую память родителя вашего».
«Я, ваше превосходительство, не приучен к употреблению, с ужасом понимая, кому он перечит», — прошептал Бибиков.
— «Да ведь и что с того? Все мы когда-то только мамкино молоко сосали. Пора и Бахуса должны отдать. Сейчас в приличном обществе без этого никуда. Коль уж батюшка вас не успел, я, как старинный друг его, вас и научу. Возьмите рюмочку в правую руку, а в левую — бутербродик с икоркой. Вдохните и вперед, гусары!»
Советник лихо опрокинул рюмку, пронаблюдал, как Александр Петрович мучительно дотянул коньяк и мягко придержал его руку, когда она заспешила поднести бутерброд ко рту.
— «Не спешите. Почувствуйте огненный букет в чреве, а уж потом погасите жар и коркой. Вот так и продолжим. Хорошая нам, старикам, смена растет».
Дальше были тосты за царя, за родину и веру, сначала вместе, потом по раздельности, за матерей и всех женщин вообще, за будущие успехи, детей, которые будут, если бы так не кстати закончившийся коньяк, статский советник и коллежский секретарь, безусловно, перешли бы на «ты». При этом инициатива такого панибратства исходила уже от Бибикова. Однако рассочувствовавшийся Верняховский помнил, что незабвенная супруга его, Таисия Антоновна, должна была в вечеру заехать к ним на семейном экипаже, дабы провести вечер в кругу генеральской четы Парфеновых и их добрых друзей. А посему предложил он Бибикову посетить театр по билету, присланному статскому советнику с просьбой прибыть на премьеру в качестве почетного гостя. И хотя тот со слезой на глазах отнекивался, Верняховский его благословил и даже приказал подать ему свой экипаж. На полпути к театру чувство пьянящего веселья догнало Александра Петровича, и он неожиданно сам для себя стал напевать нечто фривольное, до сих пор ему незнакомое. А уж к театру он подкатил и вовсе под шофе, по причине чего кучер помог ему подняться по лестнице и даже постоял с ним в сторонке на ступенях, поджидая, пока барин немного охолонится и сможет продолжить свой путь самостоятельно. Согласно билету, Бибиков разместился в литерном ряду, отчего вначале немного напрягся, так как люди, сидящие рядом, были сплошь в генеральских мундирах и сияющих орденах. Под стать им были и их жены, все в бриллиантах и французской парфюмерии. Не успел Александр Петрович освоиться, как заиграл оркестр, и началось действо. Поначалу оно забавляло и даже несколько увлекало его, но к середине спектакля вторая волна алкогольного опьянения накрыла Бибикова. Вдобавок, сидящая рядом толстая генеральша начала потеть и излучать жар, как голландская печь. Эта смесь потного тепла и обострившегося запаха духов окончательно ввели его в состояние транса. Перед ним замелькали лица поющих актеров, сановных особ, лысого полуспящего генерала с двойным подбородком, на фуфыренных дебелых дам. Лиц было много, и все они были разные, старые и не очень, блондины, брюнеты и даже рыжие. Но сквозь туман Бибиков вдруг ясно и отчетливо увидел, что есть в этих лицах одно еле уловимое общее. Всем им, сидящим в литерных рядах, абсолютно было все равно, как поют и играют актеры. Они пришли сюда не за этим. Им важно было быть в первых рядах. И пока они здесь, у них будет все. Продвижение по службе, деньги, награды и другие прелести жизни. Перемещение в середину, а уж тем более на галерку, равносильно смертельному исходу. Ах, какие же они бедные люди! Даже здесь не могут расслабиться. Дураки, право же, дураки! Пронеслось в голове Бибикова. А может, встать сейчас и сказать им, что они дураки? Вдруг ударила шальная мысль в голову. Вот просто встать и сказать, то-то заваруха будет. Да нет, нельзя. Выгонят, карьере конец, одернул себя Бибиков. Но мысль не отпускала и не хотела уходить. Она долбила по вискам, надсмехалась над ним, подзуживала над его трусостью. «Да, нет, да, нет», — вбивались гвоздями в воспаленный мозг. «Да». Какая-то неведомая сила приподняла его и вырвало из кресла. Он сделал шаг вперед, повернулся к литерным рядам и, перекрикивая музыку, выдохнул. «Господа, какие же вы дураки! Вы все дураки, господа!» Ни гула возмущения, ни то, как его тащили к выходу и как он оказался дома, Александр Петрович не помнил. Силы оставили его. На завтра коллежский секретарь Бибиков получил отставку и был направлен на Кавказ. Стараниями Верняховского, который чувствовал некую вину перед молодым человеком, ему была определена низшая чиновничья должность, с которой он и начал новую жизнь. А Петербург, посудачив 3 дня странной выходки Бибикова, продолжал жить своей жизнью. Проходили десятилетия, иногда менялись цари, менялся и состав литерных рядов. Однажды, перед началом очередного спектакля, в них проследовал старый генерал. Лишь немногие признали в нем Александра Петровича, который, начав на Кавказе и продолжив дипломатическую службу в восточных странах, вернулся в столицу. Кто-то усмехнулся, а кое-кто из них предпочел сделать вид, что они незнакомы. Однако в середине спектакля из первого ряда вдруг поднялся седовласый генерал и громко крикнул, повернувшись к публике: «Господа, какие же вы дураки! Вы все дураки, господа!» Это были последние слова Бибикова. После них сердце его остановилось от апоплексического удара.